Евгений Волков. Проект «Люминар». Читает Владислав Хохлов. Глава первая. Свет был везде. Он не просто падал сверху. Он пропитывал воздух, отражался от белого камня мостовой, дробился в мутных слюдяных окнах и, казалось, проникал даже сквозь закрытые веки, окрашивая темноту в пульсирующий багровый цвет. Здесь, в долине, не существовало понятия полумрака. Было либо сияние, дарующее жизнь, либо тьма, несущая холод и смерть. Третьего не дано.
«Мои возлюбленные, воззрите на небо! Вы видите сияние, пронизывающее тьму? Это Люминар, наш спаситель и творец!»
Голос световода был подобен грому, запертому в ущелье. Он стоял на возвышении перед храмом, высокой, грубо отесанной пирамиде из серого базальта, чья верхушка была срезана, чтобы дать место для алтаря управления. Жрец раскинул руки. Его белые одеяния, расшитые золотыми нитями, вспыхивали под лучами зенитного солнца так ярко, что на него было больно смотреть. Но люди смотрели. Они не могли отвести глаз. 50 семей. Все население нашего маленького мира, собранное на одной площади. Лица, обветренные постоянными ветрами с окраин, сейчас были обращены вверх, к источнику тепла. В их глазах не было ни сомнения, ни вопроса, только жажда. Жажда света, который грел кожу, растил скудный урожай бурых злаков и отгонял ледяных призраков ночью.
«Не в земных храмах, не в рукотворных идолах, но в небесном сиянии заключена истинная вера», —
продолжал греметь световод. Капельки пота на его лбу сверкали, как драгоценные камни.
«Люминар не просто светило. Это щит. Это меч, рассекающий вечную мерзлоту пустоты».
Я стоял в тени навеса пекарни, прислонившись спиной к шершавой, прогретой камнем стене. Запах свежего хлеба смешивался с едким ароматом озона, тем странным металлическим запахом, который всегда усиливался к полудню. Старики благоговейно называли это дыханием Бога. Я же думал, что так пахнет перегретый металл. Меня зовут Лисарий. Друзья, те немногие, кто терпел мой скверный характер и привычку задавать неудобные вопросы, звали меня Лис. Я не был похож на остальных. В нашем поселении ценилась грубая сила. Широкие плечи, способные таскать корзины с рудой, мозолистые руки, умеющие управляться с мотыгой. Я же был худощав, жилист и слишком быстро для размеренной жизни общины. Мои волосы выгорели до цвета сухой соломы, а карие глаза вечно бегали, ища деталь, за которую можно зацепиться.
«Ибо не слепой случай, а великая воля создала его, чтобы даровать жизнь и избавить нас от никчемности».
Световод сделал паузу, позволяя своим словам осесть в сознании паствы. На площади повисла плотная вязкая тишина. Остался только гул. Вечный низкий гул, исходящий с небес. Мы рождались с этим звуком, жили с ним и умирали под него. Это была глубокая вибрирующая нота фа, от которой иногда ныли зубы, если плотно сжать челюсти. Гул гигантских механизмов, беспрерывно работающих в зените. Я поднял голову, щурясь от нестерпимой яркости. «Люминар. Наша рукотворная звезда». Это не был шар из огня, как описывали древние солнца в ветхих книгах. Это была конструкция. Сложная, величественная и пугающая. Огромные концентрические кольца из сияющего металла вращались вокруг центрального ядра, ослепительного сгустка плазмы, удерживаемого невидимыми силами. От колец отходили массивные спицы-излучатели, похожие на лапы гигантского механического паука, обнимающего небосвод. Иногда в редкие моменты, когда плотные облака пара расступались, на почерневшем металле можно было разглядеть странные знаки. Полустертые, угловатые символы языка, которого не понимал даже световод. «Серийный номер». Всплыло у меня в голове странное словосочетание, значение которого я сам до конца не осознавал. Я вычитал его в одном из обрывков древних мануалов, которые световод по невежеству использовал как подставки для свечей.
«Каждый рассвет — это благословение, ибо свет люминара наполняет нас смыслом.
Голос жреца стал тише, переходя на гипнотический речитатив.
«И каждый закат — испытание. Ведь мы должны помнить, без него мы лишь прах, прах, рассеянный по ледяному ветру».
Толпа вздрогнула. Страх. Вот на чем на самом деле держалась наша вера. Не на любви, а на животном ужасе перед холодом. Мы все знали, что там, за границей спасательного круга, начинается небытие. Там, где лучи люминара теряли силу, воздух становился обжигающе жидким, а любое живое существо застывало ледяной статуей за считанные минуты.
«Молитесь!» —
взревел световод, вскидывая посох к вращающимся кольцам.
«Молитесь, чтобы люминар сиял вечно! Пусть ваши сердца будут чисты, а вера крепка!»
Люди начали опускаться на колени. Сначала передние ряды, затем волна покорности докатилась до самых дальних уголков площади. Монотонное бормотание сотен голосов сливалось в единый стон, вторящий гулу небесной машины. Я остался стоять. Это был мой маленький, незаметный бунт. Никто не смотрел на меня. Все уставились либо в землю, либо в ослепительное небо. Мне было откровенно скучно. Я слышал эту проповедь сотни раз. Я знал, в каком месте световод театрально пустит слезу, где повысит голос, а где сделает драматическую паузу, чтобы утереть пот шелковым платком. Мой взгляд заскользил в сторону, к колоннаде старого административного здания, служившего теперь складом. Там, в спасительной тени тяжелых колонн, кипела совсем другая жизнь. Дети. Им было плевать на пафос, на угрозу замерзания и на замысел великих творцов. Им было лет по 5-7. И проповедь являлась для них лишь досадной помехой, временем, когда взрослые заняты и не мешают играть. Их было шестеро. Среди возящейся малышни я узнал Инну, дочь нашего пекаря с вечно испачканным в муке носом и торчащими в разные стороны косичками. Заводила. Они играли в «Дом теней», популярная забава, правила которой придумали не они, а, наверное, самые первые дети, родившиеся под этим искусственным светом. Правила были просты и жестоки, под стать нашему миру. Тень — это дом и безопасность. Свет — это лавовый поток. Нужно было перебегать от одной тени к другой, не наступая на освещенные камни. Я наблюдал, как Инна, ловко подхватив подол серого платьица, перепрыгнула узкую полоску света и приземлилась точно в густую тень от массивной статуи первопроходца.
«Я в домике!» —
беззвучно, одними губами прокричала она. Остальные ринулись за ней. Они жались друг к другу в узком прохладном пятне темноты, хихикая и толкаясь. Для них тень была единственным убежищем от палящего зноя, который к полудню становился почти невыносимым. Я невольно улыбнулся. В их возне была настоящая, пульсирующая энергия, которой отчаянно не хватало в застывших позах взрослых. Дети использовали строгую геометрию города как свою площадку. Они доверяли теням. Они интуитивно знали, наше солнце движется по небу с идеальной точностью. Тень от шпиля всегда падает на третью плиту мостовой ровно в час дня. Это закон. Это физика. Даже если в нашем поселении давно забыли такое слово. Инна сидела на корточках у самого края. Носок ее потертой сандалии замер в миллиметре от слепящей черты. Она дразнила стихию, вытягивая ручку на свет и тут же со смехом одергивая ее, будто обжигаясь. Другие прыскали, прикрывая рты ладошками. И тут случилось то, что заставило мою улыбку сползти с лица. Сначала изменился звук. Гул люминара, эта вечная, незыблемая нота фа, вдруг дрогнул. Это было похоже на то, как если бы исполинский волчок, бесперебойно вращавшийся веками, на долю секунды потерял равновесие. Звук упал вниз, превратившись в хриплый, утробный скрежет металла о металл. От этого звука внутри все сжалось в ледяной комок. Вибрация прошла через подошву в ботинок и тупой болью отдалась в коленях.
«Вы слышали?» — прошептал я, инстинктивно отлипая от стены.
Но никто не шелохнулся. Иступленная молитва толпы заглушила этот системный сбой для всех, кроме меня. Я резко перевел взгляд на небо, почти уверенный, что звезда срывается и летит нам на головы. Но люминар висел на своем месте. Кольца вращались, сияние оставалось ровным.
«Показалось», — подумал я с шумом выдыхая. «Переутомление, жара давит». Я снова посмотрел на детей, отчаянно ища успокоения в их беззаботности. Инна все так же сидела у края тени от колонны. Тень была четкой, чернильно-черной на раскаленном камне, надежной, как гранитная плита. И вдруг тень прыгнула. Это не было плавным движением светила по небосводу, нет. Тень дернулась, словно живое существо, получившее удар хлыстом. Она резко, судорожным рывком сместилась на полметра вправо. Домик исчез. Инна, секунду назад сидевшая в прохладном полумраке, оказалась под прямым, кинжальным ударом света. Ее глаза округлились от удивления. Девочка даже не успела испугаться, не поняв, что произошло. Ослепительный свет ударил ей в лицо, и она инстинктивно вскинула ручки, закрываясь.
«Ой!»
— вскрикнул кто-то из малышей. В тот же миг с неба донесся грохот. Уже не скрежет, а настоящий удар, словно молот рухнул на титановую наковальню. Клац! И тень прыгнула обратно. Мгновенно. С неестественной, невозможной скоростью она вернулась на свое законное место, снова накрыв Инну спасительной темнотой. Все это заняло не больше двух ударов сердца. Раз — тень сбежала. Два — тень вернулась. Я стоял парализованный. Разум отказывался обрабатывать увиденное. Тени так не ходят. Люминар так не светит. Если тень сместилась, значит, источник света сдвинулся? Или сошел с орбиты? Огромная махина в небесах, весящая миллионы тонн, не может просто так дернуться и встать на место. Это антинаучный бред. Если только у нее не отказывают гироскопы пространственного удержания.
«И пусть его свет станет вашей путеводной звездой!»
Торжествующе завыл световод, видимо, приняв небесный грохот за знак божественного одобрения.
«Аминь!» —
единым хором выдохнула толпа. Дети в тени колоннады затихли. Смех оборвался. Инна сидела на земле, растерянно потирая глаза. Она смотрела на тень так, как смотрят на предавшего друга. Она знала правила. Тень не должна двигаться. Система дала сбой. Я лихорадочно оглянулся, ища хоть кого-то, кто разделил бы мой нарастающий ужас. Вон кузнец Торн. Он стоит почти по центру. Неужели он не почувствовал, как содрогнулась мостовая? Нет, бьет поклоны. Вон старая Лара смотрит прямо на люминар. Неужели не видела вспышки? Нет, в выцвевших глазах лишь слезы религиозного экстаза. Меня накрыло тотальным, звенящим чувством одиночества. Я был единственным зрячим в городе слепцов. Я снова посмотрел вверх, но теперь не как сомневающийся обыватель. Я смотрел как техник, ищущий поломку. И я ее увидел. Там, на внешнем ободе третьего ходового кольца, едва различимая с такого расстояния, курилась струйка. Черная, маслянистая. Дым. Дым в царстве абсолютного света. Он поднимался вертикально и тут же растворялся, пожираемый колоссальной температурой плазмы. Но он там был. Механизм. Отчетливо пронеслось у меня в голове. Это просто сложный древний механизм. И прямо сейчас он ломается. По позвоночнику пополз холод. Куда более страшный, чем мороз пустошей. Если люминар остановится, у нас нет ночи, чтобы переждать ремонт. У нас нет запасного генератора. У нас есть только бесполезные молитвы. Я перевел взгляд на жреца. Тот уже спускался с возвышения. Он благостно улыбался, но я заметил, как мелко дрожит его левая рука, вцепившаяся в посох, и как он то и дело бросает короткие, панические взгляды вверх. Он тоже все понял. Но он будет молчать. Назовет это великим испытанием веры и прикажет урезать пайки, чтобы мы молились усерднее. А Инна... Девочка уже встала, отряхнула подол и бочком с явной опаской вышла из тени. Игра была испорчена. Магия безопасности рассеялась. Мир перестал быть надежным. Я оттолкнулся от стены пекарни. Ноги казались ватными, но в голове вдруг стало пугающе ясно. Я не собирался покорно ждать, пока мы превратимся в глыбы льда. Если тень может предать, значит старые правила больше не работают. Мне нужно было узнать новое раньше, чем наступит вечный закат. Надвинув капюшон на глаза, я скользнул в узкий переулок за храмом. Проповедь закончилась, начался обратный отчет. Мой путь лежал к окраине, туда, где каменные дома жались друг к другу. Жил я с родителями. Таков суровый закон нашего мира. Доженить бы о собственном угле нечего и мечтать.
Строить новый дом для одного — непозволительная трата ресурсов, когда каждый камень на счету. Честно говоря, жениться я не рвался. Да и кому нужен парень, чья голова забита вопросами, а не мыслями об урожае? Мои родители были фермерами, людьми земли, честными трудягами. Но в поселении, где статус измерялся запасами и близостью дома к центру света, мы считались бедняками. Выкуп невесты был дорогим. Инструменты, селекционные семена, отрез ткани. Этого у нас едва хватало для выживания. Родители наверняка задерживались на площади, обсуждая знамения с соседями, поэтому я мог не торопиться. Нырнув за очередной поворот, где тень была гуще, я вышел к нашему участку с тыльной стороны. Здесь оградой служил лишь плотно сплетенный кустарник. Отработанным движением я бесшумно перемахнул через преграду и мягко приземлился в грядку. Вдохнул запах дома. Простой и надежный аромат рыхлой земли. Подтянувшись на подоконнике, я нащупал ногой знакомый выступ вкладки, и ящерицей скользнул в приоткрытое окно своей комнаты. Внутри меня встретила спасительная тишина. Стянув через голову пыльную накидку, я небрежно бросил ее на спинку скрипучего стула. Времени мало. Скоро вернутся отец с матерью. Я опустился на колени в углу у самой кровати и простучал половицы. Раз, два, третья. Доска, ничем не отличающаяся от соседних, бесшумно подалась в сторону, открывая тайник. В нише между лагами покоились мои сокровища. Идеально круглые камешки, обломок окислившейся шестеренки, кусок оплетки от провода. Вещи, не имеющие цены ни для кого, кроме меня. Но сейчас мои пальцы проигнорировали их, сразу потянувшись за главным. Я осторожно извлек из темноты тонкий черный прямоугольник. Он был сделан из материала, которому в нашем языке не существовало названия. Ни камень, ни дерево и ни сталь. Гладкий, без единого шва, словно вырезанный из застывшей темной воды. Невероятно легкий, но прочный. На его глянцевой поверхности было нанесено изображение. Люминар. Но не тот, что скрежетал над нашими головами сейчас. Здесь он был безупречен. Четкие, математически выверенные линии. Яркий голубоватый ореол, идеальная симметрия кольцевых систем. А внизу, прямо под голографическим чертежом, тускло белела строка символов. Острые, лаконичные буквы мертвого языка. Я с благоговением провел большим пальцем по гладкой надписи «Люминар», словно надеясь, что через кожу смогу понять то, чего не могли прочесть мои глаза. Я нашел этот прибор около года назад в нижних, вечно сырых архивах храма. По суровым законам нашего поселения спускаться туда имели право лишь сам световод и его приближенные ученики. И я. Да, когда-то я тоже носил чистые, белые одежды послушника и готовился нести свет истины в массы. Ровно до тех пор, пока не начал задавать слишком много вопросов. Световод не уставал повторять, что попытка понять, как именно устроен люминар, это тягчайшее богохульство, оскорбляющее замысел творцов. Жрец знал о моем нездоровом техническом любопытстве, долго терпел мои тайные вылазки в хранилище запретных текстов, закрывал глаза на дерзость, пока в какой-то момент я не перешел невидимую грань. Именно этот черный, холодный прямоугольник стал той самой чертой, о которую окончательно разбилось терпение световода. А вместе с ним и последние остатки моей слепой веры. Когда он застал меня с артефактом в руках, я ждал суда. Но старому жрецу не нужен был публичный скандал. Ему не нужны были тревожные шепотки о ереси в рядах собственных послушников. Поэтому он поступил куда хитрее. Просто вышвырнул меня, объявив перед всей общиной, что моя душа слишком глуха к песне Люминара. В нашем тесном мирке это прозвучало как приговор. Фактически, это было социальное клеймо, из-за которого на меня до сих пор с опаской косятся соседи. А родители потеряли всякую надежду найти мне достойную пару и обеспечить нормальное будущее. Но, по правде говоря, мне было абсолютно плевать. Утратив благосклонность жреца и место в храме, я обрел нечто куда более ценное — правду. Я понял, что боги не оставляют после себя инструкции по эксплуатации, и уж тем более боги не ломаются. Привычным, отработанным до автоматизма движением, я сунул гладкий прямоугольник во внутренний карман плотной рубахи, поближе к телу. Половица беззвучно встала на место, скрыв опустевший тайник. Я сел на край кровати, растирая лицо ладонями. Рано или поздно мне придется снова проникнуть в нижние архивы храма. Как ни крути, но именно там, В пыльных криптах под сапогами жрецов собрана вся скудная информация о мире, которая нам доступна. Часть древних манускриптов и технических схем была переведена световодами прошлого на наш язык. Криво, с религиозным искажением, но переведена. Однако самое важное, подлинное, всегда скрывалось за строгой вязью мертвого языка предков. Сам я едва мог разобрать с десяток символов, но был тот, кто мог мне помочь. Отшельник. Старый ссохшийся дед, чья покосившаяся лачуга жалась к самой границе света. Там, где спасительные лучи люминара уже теряли свою силу. Где воздух кусал легкий инеем, а земля круглый год была скована серой изморозью. Никто не знал, сколько ему лет и за какие грехи его изгнали так далеко от центра. Но именно он когда-то тайком учил меня значением этих угловатых, резких букв. Примерному послушнику не следовало общаться с подобными личностями. Световод строго-настрого запрещал нам даже смотреть в сторону изгоев, не говоря уже о беседах с безумцем, живущим на пороге вечной зимы. Тогда, испугавшись за свое теплое место в храме, я малодушно перестал к нему ходить. Но теперь все изменилось. На мне уже стояло клеймо. Мне нечего было терять, а гигантский механизм в небе начал давать сбои. Если кто-то в этой долине и знал, что означает черный дым на кольцах люминара, так это старик, годами вглядывающийся во тьму. Я хлопнул себя по коленям, поднимаясь. План созрел сам собой. Идти к отшельнику с пустыми руками, имея при себе лишь черный прямоугольник, было глупо. Старику наверняка понадобятся древние схемы и переводы для сравнения. Значит, сначала предстоит ночная вылазка в архивы храма, а уже потом визит на границу холода. Я бросил короткий взгляд в окно. До момента, когда люминар перейдет в спящий режим и изменит свою яркость, оставалось пара часов. В нашем мире не было заката в привычном понимании. Огромный механизм в зените не садился за горизонт. Он просто снижал мощность. Слепящее бело-голубое сияние постепенно тускнело, сменяясь густым багровым тлением. В этот момент температура на улицах резко падала, и все жители торопливо тянулись к своим домам, поближе к растопленным печам и жаровням. Городок вымирал, погружаясь в холодные тени. Это будет идеальное время для моей затеи. Но к вылазке нужно было подготовиться. Подхватив со стула теплую шерстяную накидку, ночью без нее можно было окоченеть, я быстро спустился по скрипучей деревянной лестнице с чердака вниз. И тут же с разбегу влетел в чью-то широкую твердую грудь. «И куда это мы так спешим, а?» Рокочущий суровый голос заставил меня попятиться на пару шагов. Передо мной стоял отец. Кряжистый, широкоплечий, с лицом глубоко изрезанным морщинами от вечного прищура на ярком свету. От его грубой рабочей одежды густо пахло сырой землей, перегноем и тяжелым потом. «По делам!» — хмуро буркнул я, пытаясь проскользнуть мимо, но он тяжело шагнул в сторону, перекрывая дверной проем.
«Знаю я твои дела!»
Отец скрестил на груди пудовые мозолистые руки и смерил меня потемневшим взглядом.
«Опять пакость какую-то задумал. Мало того, что обозлил на себя световода и опозорил семью на все поселение, так все никак не угомонишься».
В его голосе звучала не столько отцовская злость, сколько глухая усталость и затаённый страх. Я знал, почему. Жить под клеймом неблагонадежных в нашем тесном мире было не просто тяжело. Это было по-настоящему опасным делом.
«Что хочу, то и делаю. Тебе-то какое дело?»
С вызовом бросил я, упрямо вздернув подбородок и глядя отцу прямо в глаза. Он тяжело выдохнул. От этого вздоха его широкие плечи опустились, и отец вдруг показался мне не грозным препятствием, а просто невероятно уставшим человеком, которого придавило к земле тяжестью постоянной тревоги.
«Ишь, самостоятельный выискался. Дело мне есть всегда, Лисарий. Ты мой сын».
Отец сурово сощурился, а его грубые пальцы, свевшиеся в кожу землей, силой сжали дверной косяк.
«И когда ты по своей дурости творишь всякое, отвечать приходится мне и матери».
Он шагнул чуть ближе, нависая надо мной, и понизил голос до хриплого шепота.
«Думаешь, световод тебе все простил? Нам урезали паёк на топливные брикеты в этом месяце. Едва зиму переживаем. Еще одна твоя выходка, и нас переселят на дальний радиус, поближе к мерзлоте. Ты этого для нас хочешь, искатель правды?»
Я вздрогнул. Переселение на дальние радиусы, поближе к мерзлоте, было не просто наказанием. Это был медленный, смертный приговор. Лучи люминара даже в ясный полдень согревали ту местность с огромным трудом. А по ночам вода там промерзала до дна ведер. Вся архитектура нашего мира подчинялась строгому закону выживания. Абсолютный центр, залитый самым ярким и теплым светом, полностью отдавался под поля и теплицы. Ведь без урожая община бы просто вымерла. Сразу за пашнями возвышались внутренние стены и так называемый центр. Добротные каменные дома, храм и главная площадь. Именно там обитали световод, его свита и те, кто доказал свою преданность. А вот дальше, кольцо за кольцом, город расползался во тьму. И чем дальше вглубь уходила твоя улица, тем ближе к твоему порогу подбирался вечный холод. «А если люминар вообще перестанет светить?» — выпалил я, чувствуя, как от отчаяния и несправедливости перехватывает горло. «Тогда нам всем будет абсолютно плевать, на каком радиусе мы находимся».
«Не богохульствуй!»
— взревел отец. Его голос грохнул в тесном коридоре так, что с потолочной балки посыпалась сухая пыль. Широкая, мозолистая ладонь инстинктивно взметнулась вверх, словно он хотел ударить меня наотмашь, чтобы выбить эту ересь из моей головы. Но в последний момент замерла в воздухе, сжавшись в пудовый кулак. Отец тяжело задышал, с ужасом косясь на входную дверь. Не услышал ли кто на улице? «Что у вас тут происходит?» Раздался тихий да нельзя спокойный голос. Мать бесшумно появилась в проеме двери, ведущей на кухню. Заметив зависший в воздухе пудовый кулак, она неспешно вытерла влажные руки о передник, уперла их в бока и иронично вздернула бровь, глядя на мужа. Мама была женщиной миниатюрной и по-своему очень красивой. Даже годы тяжелого фермерского труда не лишили ее природного изящества. Но, несмотря на внешнюю хрупкость, ее тихого гнева побаивался даже мой похожий на медведя отец. Заметив ее взгляд, отец тут же смутился. Его рука дрогнула, кулак неловко разжался и бессильно опустился вдоль туловища. «Марта, он опять что-то задумал. И богохульствует так, что на улице слышно». Глухо с ноткой оправдания прогудел отец, кивнув в мою сторону. «Нас из-за его длинного языка точно на край света сошлет.
И что с того? Теперь надо на родного сына с кулаками бросаться? Будешь учить его вере побоями?»
Сурово и хлестко припечатала мама. Она сделала несколько шагов вперед, мягко, но непреклонно вставая между нами. От ее ледяного тона отцу явно стало неуютно, и он отвел взгляд, тяжело дыша и переминаясь с ноги на ногу.
«Но я хотел как лучше!»
Окончательно замялся отец, опуская взгляд и вдруг становясь похожим на огромного провинившегося медведя.
«Хотел он!» — фыркнула мама. «Кулаками размахивать, да рычать на весь дом! Вот чего ты хотел! Чего же ты тогда в дозорные не пошел? Раз силушку девать некуда! Там бы и махал своими кулаками на периметре!»
От ее ледяной спокойной суровости пробрало даже меня.
«Ну, я Марта!»
Отец явно не знал, что ответить, беспомощно комкая в руках край своей плотной рабочей куртки. А затем мама медленно повернулась ко мне. По одному только прищуру ее глаз я понял. Сейчас мне достанется ничуть не меньше. Одно дело спорить с прямолинейным отцом, чьи мысли всегда на виду. И совсем другое — попасть под прицел материнского гнева.
«А ты?»
— тихо, но с металлом в голосе спросила она.
«Ты когда свои выходки очередные устраиваешь?» «О спокойствии отца вообще думаешь? Смотри, до чего ты мужика довел.
«Ну, неправда же, Марта, не довел.
Неуверенно подал голос отец из-за ее плеча, пытаясь то ли заступиться за меня, то ли защитить собственную гордость. Но, получив в ответ убийственный и строгий взгляд матери, он поперхнулся словами и окончательно стушевался, предпочтя слиться со стеной коридора.
«Я думаю...» — перенимая внезапную неуверенность отца, промямлил я.
«Маму искренне любили мы оба. В нашем суровом поселении, где ежедневное выживание требовало грубой физической силы, в большинстве семей безоговорочным главой считался мужчина. Но под нашей крышей все было иначе. Абсолютным, непререкаемым авторитетом здесь обладала только мама. Ей ничего не стоило одним лишь тяжелым, выразительным взглядом заставить нас с отцом забиться в угол и делать вид, что нас здесь нет. Не то чтобы мы ее панически боялись, скорее, мы слишком сильно ее уважали, чтобы решаться на открытый бунт».
«Ага, думает он, как же!» —
фыркнула мама, стряхивая невидимую пылинку с передника.
«Так, ладно,
От очередных выходок тебя все равно не удержать. Это и самому Люминару ясно. Будь так добр. Сначала сядь и нормально поужинай с семьей, а уж потом иди и занимайся, чем хочешь».
«Но Марта...»
— попытался было возразить отец, видимо, все еще переживая за угрозу переселения. «Цыц!» — оборвала она его, даже не повышая голоса. «Он уже взрослый остолоп. Хватит его прятать за своей широкой спиной. Пусть сам набивает шишки и отвечает за свои косяки». С этими словами она развернулась и решительно направилась на кухню, откуда уже доносился дразнящий аромат печеных корнеплодов и травяного отвара. Мы с отцом обреченно переглянулись. В его глазах читалась забавная смесь родительского облегчения и мужской солидарности. Синхронно вздохнув, мы поплелись следом, словно двое провинившихся мальчишек. Спорить с матерью было себе дороже. Придется действительно провести этот час за семейным столом, пережевывая скромный ужин под ее цепким, понимающим взглядом. А потом я отправлюсь в архивы. Как раз к тому времени Люминар окончательно остынет, сменив слепящий белый свет на тусклое багровое тление. И улицы городка погрузятся в холодную безлюдную ночь, как мне и нужно.